говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Будущее России на фоне европейских процессов. Распадется ли Российская Федерация, как предрекают некоторые политологи? Когда не реформы в России начинаются, говорит историк Яков Гордин, а когда начинается хаос, когда власть резко ослабевает, как это было в смутное время, как это было в 1917 году, тогда да, тогда империя начинает разбегаться. Чем закончится противостояние двух российских столиц – Москвы и Петербурга? Мнение. Или Петербург будет давить Россию, а потом, как реакция, Россия будет давить Петербург. На протяжении 20 века мы два раза видели эти качания туда-сюда. И если не будет цивилизованного развода, другого пути здесь нет. Для чего придумали институт полномочных представителей президента? Как любая активность, институт полпредств подтолкнул идею регионального саморазвития. Идею регионального самосознания. Единственный плюс от этого, а других плюсов не видно, в том, что возникла идея Северо-Запада. Будущее России в рассуждениях историка, политического обозревателя и политолога. Программу подготовил и ведет Виктор Рязунков. Эфир 28 января 2002 года.
У микрофона Виктор Рязунков. Континент Европа. Распадется ли Российская Федерация?
Когда не реформы в России начинаются, а когда начинается хаос, когда власть резко ослабевает, как это было в смутное время, как это было в 1917 году, да, тогда империя начинает разбегаться.
Чем закончится великое противостояние двух российских столиц?
Или Петербург будет давить Россию, потом как реакция Россия давить Петербург. На протяжении 20 века мы два раза видели эти качания туда-сюда. И если не будет цивилизованного развода, другого пути здесь нет.
Для чего придумали институт полномочных представителей президента?
Как любая активность, тот же самый институт полпредств, он скорее подтолкнул идею регионального самосознания. То есть единственный, может быть, плюс от этого института, потому что других плюсов я просто не вижу, он заключается в том, что возникла идея Северо-Запада.
В петербургской студии «Радио Свобода» о будущем России рассуждают историк Яков Гордин, политический обозреватель Даниил Коцубинский и политолог Евгений Гильбо. Петербургский выпуск программы «Континент Европа»
теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Рязунков. Континент Европа. Распадется ли Российская Федерация? И если да, то в течение какого времени? Вопрос не риторический. Хотя само словосочетание «распад России» или еще лучше «развал России» – необходимая составляющая лексикона митингующего коммуниста, пройти мимо этой темы невозможно, особенно учитывая те глубокие дезинтеграционные процессы, которые наблюдаются сегодня на территории этой страны. Даже если взглянуть вглубь истории России, невозможно не заметить одной особенности. Территориальные изменения в государстве происходили именно во времена реформ. Слово политическому обозревателю Даниилу Коцубинскому.
Мне представляется, что процесс модернизации и процесс развития традиционной империи, а сегодняшняя Россия является органической правопреемницей традиционной Российской империи, традиционного российского государства. А вот эти два момента, они находятся, ну, как сказать, в прямом столкновении, в прямом противоречии. Иначе говоря, чем успешнее этот процесс модернизации, основанный в первую очередь на развитии начала самоуправления, самоорганизации, в том числе территориальной, тем, соответственно, хуже себя чувствует имперская государственность. И если посмотреть на историю России на протяжении последних 150 с лишним лет, то мы обнаружим, что на протяжении всего этого времени, по мере того, как эта страна пыталась врасти в современный вот западного типа европейский миропорядок, она утрачивала те или иные территории. Началось все это еще в эпоху Александра II. Вот любопытно, казалось бы, прямой связи нет. Эпоха великих реформ прямо не затрагивала проблему территориальной целостности России. Но, тем не менее, тут же произошло два довольно симптоматичных события. Первое — это продажа Аляски Америке. То есть для того, чтобы решать внутренние проблемы, государство инстинктивно избавилось от того, что явно удержать было вот в ситуации сосредоточения государственных и национальных сил. Было трудно, обременительно, невозможно, по сути дела. Это означало, что опять великодержавные такие вот внешнеполитические приоритеты, они отвлекли бы ресурсы от решения, собственно, тех задач, которые ставил перед собой Александр II, в частности. И второй момент — это тут же обострение ситуации в Польше. Но вот в отличие от Аляски, Польшу отдать полякам не захотели. Тем не менее, проблема обострилась сразу же, как только страна попыталась сдвинуться в сторону демократии, ну, в том понимании, которое имело место в середине 19-го столетия. Далее, опять, дальше период стагнации, опять период некой стабилизации, даже приращения территорий. И, наконец, опять вот события начала 20 века, революция первая, революция вторая, опять обостряются окраинные проблемы, обостряется национальный вопрос в огромном количестве губерний, там, наместничеств, великих княжеств и так далее, из которых тогда состояла Российская империя. Закончилось все это, по сути дела, распадом страны в 17-22 годах. Россия распадалась, причем распадалась несколько раз. Потом большевики ее опять такими недемократическими, не либеральными методами воссоединили. Но это вот, что называется, сбылось пророчество философа Леонтьева, который предлагал Россию подморозить. Вот ее подморозили. Ну, как известно, если умерший организм подморожен, он какое-то время сохраняет свою целостность, но как только он снова попадает в ту температуру, при которой должна развиваться жизнь, выясняется, что организм-то мертв. И он распадается ровно на те части, на которые он призван распасться, чтобы жизнь продолжилась.
Политическому обозревателю Даниилу Коцубинскому возражает политолог Евгений Гильбо.
Не могу согласиться, когда Российскую Федерацию называют империей или отождествляют с империей. А Россия действительно была империей, как и Советский Союз. Империя – государство самодостаточное, разнородное, но самодостаточное. И в силу этого единое и жизнеспособное. Российская Федерация, будучи разнородным государством, самодостаточным государством при этом не является. У нее не замкнутые границы, причем такого рода границы, которые не могут быть замкнуты. Конгломерат территорий не имеет истории, вот именно в таком территориальном составе. И он не имеет и принципиально не может иметь замкнутую экономическую систему. Экономический потенциал этой территории принципиально не способен обеспечивать ее безопасность. В силу этого эта территория не может быть империей. И вообще в таком территориальном составе не может быть государства. Империя может сложиться, если, так сказать, восстановится достаточный объем, достаточно критическая масса. То есть если кроме Российской Федерации в него войдут еще какие-то территории бывшего Советского Союза. Или же это может рассыпаться. Но длительного будущего, скажем, устойчивого, у этого конгломерата территорий быть не может, и любое обострение внешней ситуации приведет к его краху.
А вот мнение историка Якова Гордина, который убежден, что реформы далеко не всегда приводят к распаду империи.
Вы знаете, я вообще боюсь таких жестких схем исторических. Они соблазнительны, но никогда не соответствуют реальности полностью. Ну, давайте просто посмотрим. Реформы Петра – это, наоборот, мощное приращение территорий. Это зависит от того, какие реформы. Царствование Александра, начало царствования – это начало реформ, и это тоже мощное приращение территорий – это Грузия. А затем и, собственно, и Кавказ. Так что, видите, не совсем так. Что касается реформ Александра II и Польши, так это немножко разные вещи. Польша была всегда, все-таки, по самосознанию, самостоятельным государством, с огромной государственной историей, и она действительно пыталась отделиться, отделилась в конце концов. Так же, как и Финляндия, скажем. Сравнивать польскую ситуацию, даже с кавказской ситуацией, или там с татарстанской, я не знаю, с якутской, достаточно бессмысленны. Другое дело, что когда не реформы в России начинаются, а когда начинается хаос, когда власть резко ослабевает, как это было там в смутное время, как это было в 17-м году, да, тогда империя начинает разбегаться. Это совершенно понятно. Империя была создана, в общем-то, вооруженной рукой, и когда оружие из этой руки фактически выпадает, то начинаются вот эти центробежные стремительные движения. Но опять-таки это не касается вот в мирные, так сказать, реформаторские времена, собственно, российских территорий. Тоже условное, конечно, определение, но одно дело там Чечня, другое дело Башкортостан. Совершенно разные вещи.
Заявил историк Яков Гордин. Политический обозреватель Даниил Коцубинский продолжает.
Вот этот имперский организм в 91-м году в очередной раз подраспался, но, как все в российской истории, и в том числе и процесс распада и подморожения, они происходят циклически. Сейчас мы находимся вот в состоянии очередной попытки подморожения. Уже сейчас этот организм не полностью подморозить, как мы видим, не удается. То есть какие-то очаги сопротивления, какие-то очаги центробежных тенденций, они обозначились. И ясно, что то, что происходит в Чечне, это будет происходить там столько, сколько Россия будет пытаться присутствовать в этом регионе. На подходе, конечно же, ситуация и в Татарстане, Башкортостане, Калмыкии совершенно такая ситуация. Она не взрывоопасна только потому, что никто Калмыкию пока что не тронул. Да? Но до тех пор, пока Россия будет пытаться поддерживать свое великодержавное благоденствие, она будет сталкиваться с проблемой того, что какие-то территории от нее пытаются отсоединиться в условиях, когда в целом страна движется по такому, ну, хотя бы полу, но свободному пути, когда нет полной тоталитарного господства властью над гражданами. То есть как только граждане получают хотя бы полусвободу, сразу появляются территории, где этот вопрос ставится в плоскости отделения этих территорий от центра. А на подходе, вот вслед за национальными окраинами, которых в России до сих пор очень много, несмотря на то, что основные, так сказать, наиболее назревшие проблемы вроде как были решены в 91 году, тем не менее, все равно вот, чисто национальных автономий, национальных проблем, национальных вопросов осталось очень много, но не только на Кавказе. Затем встанет проблема и неуправляемость или недостаточно эффективной управляемости Москвой и русскоязычными регионами. Уже сегодня видно, что то, что творится в Приморье, это не проблема Ноздратенко, это не проблема его преемников, это проблема того, что просто Россия не может эффективно управлять административно такими вот командными, как говорили в эпоху перестройки, методами, слишком удаленной территории. И понятно, что чем дальше продвинется этот регион по пути рыночного развития, тем большую роль в нем будут играть факторы экономического взаимодействия и с Китаем, и с Японией, возможно, даже с Америкой, потому что там Америка в итоге оказывается ближе, чем Москва. Поэтому не случайно так остро стоит именно проблема Дальнего Востока. Хотя я думаю, что хаоса и, что называется, государственного бардака достаточно и в других краях. Но, тем не менее, почему-то Приморье о себе дает знать более остро. Причина та, что вот это такой передовой эшелон русскоязычных регионов, которые тяготеют к некой такой вот спонтанной анархической сепаратизации. Та же самая ситуация, я думаю, со временем обозначится и в Калининграде. По сути дела, уже сейчас в примитивном таком порядке начались разговоры в Кремле о том, что надо как-то вот в правовом плане выделять Калининград. И я понимаю Путина, да, ну и тех, кто является генераторами идей в этом отношении. Они понимают, что единственный способ этот процесс каким-то образом пролонгировать, это его возглавить. Да? Они пытаются таким образом, несмотря на все разговоры про единое правовое пространство, его уже сейчас не предвидится. И понятно, что Татарстан никогда никто не будет принуждать к приведению своих законов в соответствии с федеральными, к чему с легкостью можно было принудить, скажем, Санкт-Петербург. Да, с Калининградом там даже наоборот. Федерация пытается идти на опережение, то есть она пытается создать искусственно вот те правовые условия, при которых бы этот регион мог успешно развиваться по пути модернизации, оставаясь в составе России.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резенков. Континент Европа. Нельзя не заметить, что дезинтеграционные процессы на территории России проходят на общем фоне интеграционных процессов в Европе. Но вот вопрос, являются ли объединяющими для европейских народов введение единой валюты и создание правового поля европейского сообщества на самом деле? Или это только внешняя составляющая гораздо более глубинных процессов, причем очень похожих на те, которые сейчас происходят в России? Слово политическому обозревателю Даниилу Коцубинскому.
Я как раз считаю, что те процессы, которые происходят в России и в Европе, они соответствуют единому вектору, вектору на дезинтеграцию национальных государств. Просто, ну, по ряду понятных причин эти векторы преломляются сквозь разные призмы тех реалий, которые существуют. Дело в том, что в Европе, ведь что такое появление валюты евро? Это означает, что исчезли франки, марки, да? То есть те валюты, которые являлись атрибутом национальной государственности. И появились некие наднациональные европейские структуры. То есть процесс европейской интеграции, он означает повышение статуса именно регионов европейских. И огромная, так сказать, существует дискуссия в Европе о том, хорошо это или плохо, о том, до какой степени эффективно будет новое самоуправление Европы, когда будет вот этот единый наднациональный общеевропейский центр, и будут регионы, которые на него напрямую выходят. Но пока еще, как все в Европе, это происходит эволюционно, конечно, государства никуда не делись, но тем не менее, сама по себе вот направленность тех явлений, которые мы наблюдаем, ну, наиболее таким понятным для нас примером служит все-таки введение единой денежной единицы, которая, по сути дела, наносит удар по престижу национальных государств. Тем не менее, европейцы на это идут, потому что с их точки зрения это соответствует духу времени. Что будет дальше, пока трудно сказать, но инстинктивно человечество будет стремиться к тому, чтобы сконцентрировать духовную энергию на более маленьких территориях, потому что империи себя морально изжили. Великие вот эти государства, которые, состязаясь между собой, каждый из них пытался претендовать на статус государства номер один, эта эпоха все-таки, как мне представляется, она в ближайшем будущем уйдет в прошлое. Может быть, с тем поколением, которое вот сейчас пытается, ну вот, создать себе политический капитал на каких-то вот военных действиях в условиях борьбы с терроризмом. Мне представляется, что это такой проходящий эпизод, что в будущем человечество ждет стадия такого сосредоточения в условиях глобализации. То есть весь мир превращается, условно говоря, в такую Элладу, да, и должно произойти некое сосредоточение духовной энергии. И это будет сопровождаться процессом обособления различных территорий и их углубления в их, так сказать, самосозерцание, что ли.
С Даниилом Коцубинским категорически не согласен историк Яков Гордин, у которого объединение Европы и дезинтеграционные процессы в России вызывают совсем иную оценку.
Россия была так интегрирована, что не приведи Господи. Наоборот, в России есть достаточно скреп. Это и валюта единая, это информационное пространство единое, это язык все-таки в основном единый. Нет надобности ломать те традиции и стереотипы, которые были в Европе и которые десятилетиями довольно мучительно ломались и до сих пор еще не сломаны, потому что европейские страны, так сказать, кровь проливали европейские народы именно за свою независимость. Для того, чтобы Англия отделилась от Франции, шла столетняя война, как мы помним. В России нет, этого уже давно нет. Это воспринимается как единое пространство, а вот то, что выглядит как движение, так сказать, от центра, это наоборот, это оптимизация структуры, которая, конечно, была слишком жесткой, которую Европа никогда не знала. Никакая священная Римская империя германской нации, которая охватывала большую часть Европы, ничего подобного из себя не являла. Это был такой свободный организм. Поэтому нет оснований для этого. Ни психологических, ни экономических, повторяю, ни политических. Мы в этом отношении разные миры. Россия и Европа. И сближаемся мы по совершенно другой линии. Мы, так сказать, замеряемся. Мы стараемся принять основные ценности. Ну, сказать друг друга трудно сказать, конечно, европейские. Но подражать Европе по части интеграции нам надобности нет. У нас другие проблемы.
Заявил историк Яков Гордин. Но есть и еще одна точка зрения на те процессы, которые можно наблюдать сейчас в России. Мир вступил в постиндустриальное общество. Модель российской государственности устарела, и только по причинам экономического характера это приведет в самое ближайшее время к распаду Российской Федерации. Слово политологу Евгению Гильбо.
Очень важный момент связан с постиндустриальной экономикой. Дело в том, что в последние десятилетия мир, весь мир в глобальном плане, вступил в полосу постиндустриальной экономики. Это совершенно новый тип экономики. Это экономика, во-первых, глобальная. Информационный тип товара, преобладание информации в товаре и развитие транспорта, связи и так далее, на сегодняшний день делает экономику глобальной. То есть на самом деле контролировать территориальную экономику, как это было во времена ресурсной экономики, промышленной экономики, на сегодняшний день невозможно. И если какое-то государство, грубо говоря, создает плохую крышу, то есть или много берет, или не обеспечивает безопасности, бизнес из-за него уходит в глобальный офшор. Или под крышу того государства, которое эту безопасность обеспечивает. Средоточием постиндустриальной экономики является город, мегаполис, постиндустриальный город. Таких городов на самом деле в мире не так уж и много. И, скажем, не каждый американский город и европейский город является, скажем, постиндустриальным центром. И в России таких постиндустриальных центров на сегодняшний день два, ну, может, три, если считать еще и Владивосток. Но кандидатов на территории СНГ еще примерно 20, ну, не больше. Все остальное – это балласт. Потому что вот в период индустриальной экономики, скажем, сельское хозяйство и добывающая промышленность, то есть вот природное хозяйство, первое, так называемый первый уклад, он был датируем уже. На сегодняшний день, когда преобладает третий уклад, постиндустриальный, то уже и индустрия тоже вся датируема. В постиндустриальных странах индустриальные подразделения датируемы все. Вот на сегодняшний день, если смотреть в географическом плане, то постиндустриальный город датирует территорию вокруг себя. На сегодняшний день фактически города Петербург, Москва датируют остальную территорию. Во всей этой истории становится ясно, что перспектива государственного развития в 21 веке – это возвращение к системе, которая была в средние века, город Кантада, вот. Некая территория, которую он датирует. Для Петербурга есть выбор, скажем, датировать и далее всю Россию, что для него невозможно, или датировать меньшую территорию, на самом деле не так важно, какую. Вот. Но вопрос заключается просто в том, что Петербург может жить без Кантада, а вот эта Кантада не может жить без Петербурга. И это очень важный момент, который и предопределит, в общем-то, становление государственности в этой зоне после того, как крах Полуроссии, в общем, станет окончательно очевиден.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете петербургский выпуск передачи «Континент Европа». В программе принимают участие политический обозреватель Даниил Коцубинский, историк Яков Гордин и политолог Евгений Дельбо.
Архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Распад России, по мнению историка Якова Гордина, маловероятен. Если вспомнить начальную историю Соединенных Штатов, это добровольное объединение свободных штатов. При определенном уровне экономического благополучия самостоятельность экономическая на основе договоренности может быть гораздо выше. Но что касается государственно-политических вещей, то мы видим тенденцию, а она зависит не только от воли президента и его окружения, но поддержана и самим населением. В России все ситуации особые. Очень опасно сравнивать все со всем. Кавказ присоединили в течение 60-летней изнурительной войны, уменьшив кавказское население в половину. Часть ушла, а часть погибла. Чечня имела наиболее выраженную традицию самостоятельности. Воевать с Россией ни в Приморье, ни в Туве, ни в Якутии никто не собирается. Конец цитаты. Судьба России в программе «Континент Европа». Подготовил и ведет передачу Виктор Резунков. Эфир 28 января 2002 года.
У микрофона Виктор Резунков. «Континент Европа». По мнению петербургского политического обозревателя Даниила Коцубинского, процесс распада России, если представить его ускоренным в несколько раз, будет выглядеть следующим образом.
Мне представляется, что первый эшелон — это все-таки национальные республики с развитым национальным и национально-религиозным, особенно сознанием территории, лучше даже так сказать, не республики. То есть это, конечно, в первую очередь Кавказ. Понятно, что даже если Чечне предоставить независимость, то есть пойти по единственному, на мой взгляд, возможному в данном случае пути, этим дело не ограничится. В Чечне тут же потребуется выход к морю. Да. По сути дела, этот процесс уже имел место, когда попытались чеченцы прорваться через Дагестан к Каспийскому морю. Естественно, Ингушетия тяготеет к этому анклаву. Да. В дальнейшем, глядя на успехи своих соседей ближайших, конечно, пробудятся национальные движения в других республиках Северного Кавказа. Так что этот регион, мне кажется, для России, безусловно, потерян. Поэтому здесь надо смотреть на то, где можно было бы провести границу в той мере, в которой Россия вообще будет в дальнейшем брать на себя функции большого полицейского на большом пространстве. Потому что, может быть, так станется, что тем же жителям Краснодарского и Ставропольского края окажется сподручнее самим самоорганизоваться и как-то по своим таким вот южным, им только ведомым понятиям договориться в рамках вот этой большой межнациональной общности. Я знаю, что специалисты по конфликтологии, которые живут там, русскоязычные, да, я не имею в виду сейчас представителей вот тех народов небольших, которые там исторически проживают, они считают, что традиционные формы самоорганизации, традиционные формы договоренности, которые существовали на протяжении столетий в рамках вот этого севера, включая даже казацкие поселения, они более перспективны, чем попытки введения там ограниченного, неограниченного и прочих контингентов решить этот вопрос. Хотя сейчас, конечно, ситуация дошла до таких пределов ожесточения, что еще какое-то время кровь будет проливаться, вероятно, при любом развитии событий. Дальше это, конечно, глядя на успехи своих собратьев-мусульман, должны начать пробуждаться. То есть они и не особенно задремывали, но активизироваться. Национальное движение в Поволжье, это в первую очередь татары-башкиры. Затем, как мне представляется, будут разыгрывать карту самостийности те регионы, которые в сырьевом отношении чувствуют себя гарантированными. Ну, Якутия, да, по сути дела, она могла бы отделиться уже и сейчас, если бы ей это не запретили, да? Потому что экономически она себя способна прокормить. И проблема с Якутией — это проблема та же, которая с Петербургом, когда из разных источников проистекает богатство региона. Но это проблема, когда центр грабит, по сути дела, территорию. И то же самое касается и нефтеносных территорий, которые в какой-то момент могут, конечно, прийти к выводу, что они совершенно спокойно могут прожить в условиях равноправного отношения с Москвой, а не в условиях такого данничества, которое практикуется сегодня. А во втором тоже вот эшелоне, вслед за национальными автономиями, могут двинуться вот те наиболее окраинные русскоязычные территории, до которых просто у Москвы руки не доходят, чтобы там навести вот этот авторитарный порядок. Потому что там все равно получается некий вариант такой вот местной вольницы. Эта вольница так или иначе будет эволюционировать в сторону какой-то самоорганизации. А эта самоорганизация так или иначе вступит в контакт с близлежащими иностранными государствами и народами, которые живут в этих государствах. Поэтому эти края тоже будут потерянными.
Даниил Коцубинский считает, что эти процессы начнутся максимум лет через 15. Петербургский политолог Евгений Гильбо убежден, что лет через 30-50. Но оба не исключают того, что распад России может наступить и раньше, неожиданно и бурно, примерно так, как наступила перестройка. Историк Яков Гордин убежден в обратном. Он даже близко не допускает возможность того, что Россия может в отдаленном будущем, к примеру, превратиться в союз достаточно независимых образований, наподобие Соединенных Штатов Америки.
Может быть, это было бы и неплохо. Мы сейчас говорим не в оценочных категориях. Но это маловероятно, потому что, если вспомнить изначальную историю Соединенных Штатов, как она образовывалась, это, в общем, добровольное объединение свободных штатов. И вспомнить историю образования России, тут важен даже не военно-политический, а чисто психологический момент. Я не думаю, что развитие пойдет вот в эту сторону. То есть при определенном уровне экономического благополучия, да, самостоятельность экономическая на основе договоренности может быть гораздо выше. Но что касается государственно-политических вещей, то мы видим тенденцию, и она зависит не только от там, воли президента и его окружения. Я думаю, что в этом есть определенная логика, и она поддержана, в общем-то, населением. Наоборот, это выравнивание государственное регионов, областей, республик. Притом, повторяю, что с изменением экономической ситуации, да, экономическая самостоятельность может быть гораздо выше, когда это будет рационально.
Даже ситуация с Чечней у историка Якова Гордина не вызывает никаких ассоциаций с развалом России.
Чечня все-таки совершенно особая ситуация. Вообще все ситуации особые. Нет двух одинаковых ситуаций на этом пространстве. Очень опасно, опять-таки, сравнивать все со всем. Кавказ и Чечня в частности, это особое дело. Кавказ, как известно, присоединили особым образом, то есть в течение 60-летней изнурительной войны, уменьшив в половину населения Кавказа при этом. Часть ушла, часть погибла и так далее. Чечня имела наиболее такую выраженную традицию самостоятельности. То есть Чечня, опять-таки, мы чрезвычайно неаккуратны терминологически. Чечня абсолютно неоднородна. Чеченский народ неоднороден в этом отношении. Как мы знаем, значительная часть чеченцев вообще живет в России и никуда уезжать отсюда не хочет. Речь может идти о чеченской вооруженной элите, которая, на мой взгляд, выбрала катастрофически неверный путь к самостоятельности. Чечня – это тот редкий, на мой взгляд, случай, когда действительно вопрос о суверенитете может стоять. По исторической традиции, там, по хозяйственным условиям, там, нефть, хлебопашество и так далее. Так было испокон века. Но путь выбран катастрофически неверный. И, естественно, он не только не приведет в обозримом будущем к суверенитету, наоборот, он задержал этот процесс, даже если он возможен, на десятилетия, очевидно. Это совершенно разные вещи. Воевать никто не в Приморье, как вы понимаете, ни в Якутии, ни в Туве. Воевать с Россией никто не собирается.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. Континент Европа. По мнению политического обозревателя Даниила Коцубинского, созданный Владимиром Путиным Институт полпредства только обостряет ситуацию внутри России. После образования федеральных округов россияне впервые почувствовали, что кроме Москвы могут существовать и существуют еще какие-то центры.
Как любая активность, вот тот же самый институт полпредства, он скорее подтолкнул идею регионального самосознания. То есть единственный, может быть, плюс от этого института, потому что других плюсов я просто не вижу, он заключается в том, что возникла идея Северо-Запада. Да? Я не знаю, до какой степени в итоге дезинтеграция будет использовать именно эту форму самосознания местного, потому что мне представляется, что понятие Северо-Запада, оно все-таки по сей день в значительной степени искусственное. Была же ведь идея, например, насытить наше телевидение новостями из Мурманска, Архангельска, Вологды. Как-то умерла эта идея Пскова. Ну вот неинтересно. Непонятно почему. Вот казалось бы, нам должно быть интересно, что делается у наших соседей. Нам это неинтересно. Нам интереснее все-таки получать новости из Москвы. Конечно, там и новости пофактурнее. Но в то же время ведь нам не все равно. По идее, должно быть не все равно, что творится у наших соседей. Почему-то все равно. Может быть, пройдет какой-то период времени и воссоздастся эта идея. Но уже, конечно, не на базе активности чиновников полпредства. Я думаю, что так или иначе, но какой-то северо-западный менталитет, он проявится. Возглавит ли этот процесс Санкт-Петербург? Не знаю. Мне кажется, что Санкт-Петербург все-таки будет всегда городом с самодавляющей городской ментальностью. Мне кажется, что вот Санкт-Петербург, он может себя мыслить либо столицей Великой России, ну, либо, наверное, городом, являющимся столицей самой себя. Но это мое мнение. Может быть, я не совсем прав. Представить, что петербуржцы захотят осознать себя вот жителями столицы небольшой такой северо-западной империи, маловероятно. А пока что никаких других форм, кроме имперских, для существования вот этой большой такой северо-западной конфедерации я не вижу. Слишком разнородные субъекты состоят из разных граждан, прежде всего, с разной совершенно экономикой и с отсутствием традиции существования в едином политическом пространстве. Но, тем не менее, вот я еще раз возвращаюсь к Институту полпредства. Вот он хотя бы поставил вопрос о том, что помимо Москвы, может быть, какие-то еще центры, да? И сама по себе постановка вопроса, она, мне кажется, конструктивной. Ну, вот то решение, которое предложено было в виде создания этих вот федеральных округов, мне кажется, перспектив политических не имеет.
Считает политический обозреватель Даниил Коцубинский. Насколько же полпреды могут влиять на дезинтеграционные процессы в России? Влияют ли они вообще на них? Слово политологу Евгению Гильбо.
На самом деле, да, но я бы не сказал, что уж очень сильно. В свое время стало ясно, это было в начале 90-х, что распад России не происходит по одной простой причине. Дело ведь не в том, как развалиться, Россия уже разваливалась, а в том, как объединиться. Потому что каждый из регионов является, в общем, не самодостаточным для государственного образования. А такие тоталитарные структуры, в которые превратились уже тогда регионы и продолжают такими оставаться, они, ну, скажем, не тоталитарные, может, авторитарные, они не склонны к какому-то компромиссу. То есть вот есть иерархия, есть там сверху какой-то папа. И как там два губернатора, тем более там пять губернаторов, будет выяснять там, кто папа, кто мама. Это очень сложно отказаться от роли первого. И, так сказать, группировка, которая идет за тобой, тоже, значит, А мы тогда кто? Поэтому, в принципе, надо было создать какие-то центры кристаллизации, которые могли бы стать правительствами будущих государств. Ну, как республиканские правительства в СССР были, сразу же, так сказать, образовалась та сеточка, куда власть сыпалась, и там удобно улеглась. Вот так и сейчас на базе этих генерал-губернаторств фактически формируется некие правительства будущих государств путем оттягивания части власти снизу, части власти сверху, из Кремля. И вот формируется такой слой власти, формируется бюрократия. Конкретно вот бюрократия этого уровня, она уже скоро становится, там, через год, там, другой, самодавлеющей. И уже законы бюрократии требуют тянуть к себе как можно больше власти, урывать сверху, давить внизу и так далее. И на сегодняшний день процесс усиления этих структур медленный, он идет. И в конечном счете, как бы, вот это количество рано или поздно перейдет в качество.
Петербург, как центр северо-запада, в прогнозах моих собеседников занимает далеко не последнее место. Вопрос даже не в том, будет или нет создан Невский край или названное иначе Петербургское государство. Вопрос в том противостоянии двух столиц, Петербурга и Москвы, которое можно рассматривать как один из самых серьезных, как это ни покажется странным, дезинтеграционных процессов в России. Вот что говорит политический обозреватель Даниил Коцубинский.
Вот если мы посмотрим на Санкт-Петербург, здесь такая забавная ситуация, на мой взгляд. Путин и многие из тех, кто сейчас в Москве заправляет делами Российской Федерации и кто происходит из Санкт-Петербурга, у них, как мне представляется, несколько такое гипертрофированное представление об опасности сепаратизации этого города, почерпнутое в значительной степени, потому что эти люди жили в городе и присутствовали, ну и находились на своих должностях в тот момент, когда в городе активно обсуждалась идея петербургской там, автономии, петербургского самоопределения, вплоть до отделения. Именно сейчас поэтому вот, предпринимаются попытки там, перенести сюда Центробанк, вообще придать какой-то столичный статус, чтобы он уже не мыслил себя вне общероссийского контекста. Как мне представляется, гораздо больше усилий надо было бы сегодня прилагать для того, чтобы каким-то образом интегрировать в состав вот этого российского политического пространства тот же Дальний Восток. Петербург, он, к моему, например, сожалению, как гражданин этого города, он не мыслит себя вне российского контекста в огромном большинстве своих жителей. Но, тем не менее, само по себе ощущение, что Россия расползается, оно правильно. И то, что Путин это понимает, как можно вот увидеть на примере его каких-то действий, это скорее свидетельствует в пользу того, что ну, эта проблема существует не потому, что Кремль этого не видит. Кремль это видит. Но в том-то и прелесть исторического процесса, что в нем все происходит так, как должно происходить, независимо от того, правильно или неправильно ведут себя политики и государственные мужи. То есть здесь вот что можно сказать про тот процесс, который уже исторически предопределен. В ситуации, когда все бездействуют, он произойдет медленнее. В ситуации, когда кто-то начинает проявлять активность, процесс начинает идти быстрее, независимо от того, какая активность, направленная на этот процесс или против этого процесса. Здесь срабатывает вот некий такой вот закон спонтанности. Поэтому для России, как мне представляется, если сочувствовать идее сохранения Российской империи на максимально длительное будущее, для России единственной эффективной политикой является политика глобального застоя. То есть, когда вообще никого не трогают, когда все покрывается там паутиной какой-то коррупции, какого-то приспособленчества, абсолютной незаинтересованности граждан в том, что творится вокруг, вот тогда эта страна может просуществовать еще довольно долго в состоянии вот такого булькающего застоя. Но при этом она, конечно же, будет откатываться все дальше и дальше по всем направлениям. А в ситуации, когда власть будет пытаться как-то вот куда-то прорваться, она прорвется ценой очередной серии полураспада.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзунков. Континент Европа. И все-таки противостояние двух российских столиц, Москвы и Петербурга, вновь обострившееся в последнее время, можно рассматривать как один из векторов, по которому в будущем будет возникать напряжение, грозящее целостности России. По мнению политолога Евгения Гильбо, роль Петербурга в будущем распаде этой страны невозможно переоценить.
На сегодняшний день можно утверждать, что Петербург играет роль метрополии не только для Российской Федерации, но и для всех стран СНГ. Он поставляет кадровый потенциал, поставляет образовательный потенциал, и это связано именно с тем, что Петербург и вообще ингерманландская зона представляет собой нордическую талосократию, то есть в геополитическом плане самую активную, самую агрессивную тип культуры. И эта агрессивная культура вторгается все время в континентальную массу, пассивную континентальную массу, телурократию, и подминает ее под себя естественным образом. Вот это тот процесс, который все время происходит. Поэтому Петербург является метрополией, не может не быть метрополией. Единственный способ, скажем, Россию избавить от этого натиска, чуждый на самом деле для России культуры и воздействий вечных, которые разрушают Россию на самом деле. Вот это как бы выделить Петербург, ну, точнее, вот эту зону Ингерманландскую вместе с Петербургом, и дать ей жить так, как она умеет, не мешая жить России. Потому что для России и для Петербурга это совместное существование, оно болезненно. Как только была захвачена Ингерманландия московитами, с этого момента началось вот это самое страшное смутное время, вот этот 400-летний период раздора, кровавого раздора в русской истории, который не может прекратиться без цивилизованного развода. Потому что или Петербург будет давить Россию, потом, как реакция, Россия давить Петербург. И на протяжении 20 века мы два раза видели эти качания туда-сюда. И сейчас начался очередной период там, с 80-х годов, и он продолжается, когда Петербург давит Россию, и в следующем поколении будет, скажем, откачивание обратно, то есть новое ленинградское дело, процессы, и вот как бы обратная, так сказать, реакция телурократии. Если не будет цивилизованного развода, другого пути здесь нет.
А какие процессы сейчас происходят в Европе, во Франции, например? С таким вопросом я обратился к нашему парижскому корреспонденту Дмитрию Савицкому.
Современный мир находится в стадии мутации, явной, неявной, видимой и невидимой, происходящей на разных этажах и с разной скоростью. Перемены эти грозят одним – разрушением старых привычных структур жизни и образованием совершенно новых, агрессивных, тяготеющих к тоталитарным видам власти. Общую картину практически невозможно определить, точнее, ее можно понять только в динамике. С одной стороны, произошел и происходит распад систем, существовавших по меньшей мере десятилетиями – Восточный блок и его сателлиты. С другой происходит попытка создания новых. Талибы, стремление к единому пространству ислама, китайская форма красного государственного капитализма. Опять же, с одной стороны, атомизация семейной жизни на Западе, исчезновение вместе с домами и большими квартирами больших же живущих вместе семей, дедушек и бабушек, воспитывающих внуков и внучек, привело к исчезновению или разжижению наследственных традиций от языкового запаса до кулинарных рецептов. С другой, в противовес этому дроблению, намечается слабое обратное движение к большой семье, увы, практически неисполнимое, по крайней мере, на уровне среднего заработка. Экономическая свобода женщин привела не только к их почти окончательной эмансипации, но и к созданию по выбору по собственной воле однополярных семей без отцов. Или еще один пример движения пластов. Можно рассматривать войну в заливе и появление воинствующего ислама как результат усиливающейся конфронтации, если и не цивилизации, то культур. Но можно, сменив оптику, рассматривать это движение и по-иному. К примеру, исторические процессы обладают собственной динамикой, и история не кончается вместе с датами. Исторические процессы, будь то крестовые походы или стремление империи к расширению, существуют одновременно с деколонизацией или новейшим пацифизмом Рима. В мире все происходит одновременно, и наши современные времена всего лишь навсего криво приклеенная этикетка. Еще один угол или точка зрения. Не западноевропейские культуры и, соответственно, общество вошли в стадию сопротивления, а некоторые конфронтации с Западом в тот момент, когда западная технология отменила границы. Отмена произошла с созданием интернета. Виртуальное пространство не требует виз и не признает таможенников. Культуры иных традиций почувствовали себя под атакой. В какой-то степени это их и разбудило, или повысило степень их разбуженности, чтобы не употреблять слово «бдительность». Итого мы живем в эпоху, когда наш личный мир расширен до планетарного, и в двух этих мирах происходят разноскоростные и разнозначные изменения. Постколониальное расселение населения колоний в метрополиях, так же, как и интернет, отменило границы. Карта Западной Европы стала рябой. Магрибские и африканские общины Франции не смешиваются с местным населением, как и курдские, пакистанские, вьетнамские, китайские. Русская, армянская, еврейская диаспоры в гораздо большей степени адаптированы. Если и не растворены в той же французской среде, живут ее культурой, а не только экономикой, то бишь пособиями и субсидиями. То, что мы видим нынче, похоже на зарождение анклавов собственными законами и правилами игры, собственной армией, генералами, собственным языком. Как премьер-министру Франции Жоспену, так и президенту Шираку известно, что страна как пятнами покрыта «дезон де нон луа», зонами беззакония, районами, куда не решаются нанести визит ни полицейские, ни пожарники, ни врачи скорой. По ночам здесь горят автомобили, здесь в ходу оружие, здесь скрываются террористы и гангстеры. Смешно, но без предварительной очистки такого района, без сопровождения в несколько сот жандармов, ни премьер-министр, ни президент не смогут посетить эти места в стране, где они правят. По прогнозам специалистов, эти пригороды не просто становятся заповедниками преступности, они превращаются в агрессивные мини-государства, из которых преступники совершают вылазки, то бишь атаки, на территорию центрального государства. За примером далеко ходить не надо. На прошлой неделе было совершено 3 феноменальных по наглости налета на ювелирный магазин и пункты денежного обмена в центре Парижа, на Елисейских полях и возле оперы. В то время как ткань традиционного общества истончается и расползается, в то время как СМИ преуспевают в оглуплении населения, городская война, налеты, террор, самозащита, то есть встречная агрессивность, становится реальностью. Несомненно, в ответе поколения здешних шестидесятников, протестовавших в 68-м на бульваре Сен-Мишель против общества потребления, но, придя к власти, установившее одну единственную экономическую систему – стимуляцию именно потребления, без которого экономика должна рухнуть. Система порочна по определению, и ее прямые последствия – изоляция людей, крах культуры, торжество дебилоскопа и дробление страны на зоны беззакония и зоны самообороны. Механический апельсин Кубрика из кинометафоры 70-х имеет шанс стать реальностью первой декады 21 века.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали петербургский выпуск программы «Континент Европа». В ней принимали участие историк Яков Гордин, политический обозреватель Даниил Коцубинский, политолог Евгений Кельбо и наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий. Автор и ведущий Виктор Ризунков. Продюсер Виктор Смирнов.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на 2 голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. 2 года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил 2 специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов в 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».